Новая воля, созданная из благолюбия, понимается здесь под кровью. И это потому, и эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваема с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть единой мерзостью. Именно по этой причине в представительной церкви и запрещено было есть плоть с духом или же кровью, что означало, что они не должны быть смешиваемы. Согласно Слову Господнему, в таинстве причастия тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры, единение же, усвоение и связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связывается с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связывается с Господом через благо веры, от Него происходящее. Бывает, верующие полагают, по соответствиям, заимствованным из других мест небесного учения веры, что вино в причастии означает истину, и лишь хлеб означает благо. Но из приведенной выше цитаты совершенно очевидно, что в данном случае хлеб и вино прообразуют собой лишь два отдельных вида блага – благо небесное или же благо любви Господа от Него происходящее и благо духовное или же благо веры в Господа от Него происходящее. В этом и заключена универсальность этого таинства богослужения в христианской церкви. В зависимости от того, какое благо в себе несет человек, таковым благом он с Господом в состояниях таинства этого и соединяется. Или же наоборот, не соединяется, если в нем нет никакого блага. В другом месте сказано, что это таинство объемлет все богослужение в Израильской церкви, которое было представительным, если вы помните. Так вот, тут видна и связь вот этого представительного богослужения с таинством, в котором заключена вся суть богослужения церкви христианской. То есть все виды представительных богослужений в Израильской церкви репрезентировали различные виды Господнего блага, которые в совокупности составляли единую божественную человечность. Так вот, в христианстве, вот в этих вот двух символах в едином таинстве заключена вся совокупность в единой универсальности этого причастия. И в единости своей оно представительствует нам божественную, Господню человечность, которая и состоит в единстве из двух этих видов любви. То есть любви небесной и любви духовной. То есть в Господе любовь небесная и любовь духовная не находятся как две различные любви. Они в нем пребывают слитно, нераздельно, как единая божественная любовь от вечности. Но в восприятии человеческом в нем как бы пребывают эти две раздельные любви. Любовь духовная и любовь небесная. Но это не две различные существующие любви, а это лишь степень восприятия человеком. То есть разница находится не в самом Господе, а разница находится в восприемнике, в человеке. Тот, кто воспринимает его как любовь небесную, тот не видит в нем любви духовной, а лишь любовь небесную. И тот, кто воспринимает его как благо духовное, тоже не видит в нем любви небесной, а дает только любовь духовную. И когда он видит, что то, что он воспринимает, скажем как, благо духовное, и та любовь, которую он видит в Господе, любовь духовная, а другой воспринимает как любовь небесную и благо небесное, то ему кажется, что в Господе есть эта разница, что вот ему Господь открыт этой своей стороной, а к другому человеку он тут другой стороной. Но на самом деле этой разницы нет. Разница в восприемнике, в человеке, в каждом из них. И отсюда создается вот эта кажущаяся двоичная разница двух благ, двух любвей. И, как вы помните, в древнейшей церкви Господь воспринимался только как благо небесное. И, соответственно, его присутствие в творении было небесным благом. И, как вы помните, говорится, что тогда духовной любви еще не было, и не было полноты Господней в творении. А потом, когда пришел Господь после того, как человечество пало, и Он пришел к нам, прошел через божественной человечности, прошел через все искушения, прошел свое прославление, прославился и воцарился в мире уже как духовная любовь или же благолюбие. Но из этого вовсе не следует, что в Господе не было, скажем, чего-то не доставало с самого начала. Но это в творении не доставало. Творение воспринимало Господа только в Его одной, по одному качеству своего восприятия, но не во всей полноте. И только тогда, когда творение замкнулось, когда оно стало воспринимать Его и в том, и в другом качестве, наступила и полнота присутствия божественной человечности в творении своем. То есть полнота творения с необходимостью заключается в существовании этих двух степеней божественного присутствия, то есть степени небесной и степени духовной. И только так Господь может присутствовать в творении от самых высших его степеней и до самых низших. Каковой низшей степенью есть степень природная. Может возникнуть вопрос, как же так, вот скажем, а что было бы, если бы человек не пал, допустим, и он на этой земле воспринимал бы только небесную степень Господа? Было ли бы тогда это полным присутствием? Суть заключается в том, что если бы наше человечество не пало, то его восприятие Господа, вот оно начиналось с небесного восприятия, оно бы росло вот как ребенок, пошло бы в мужество, это была бы полнота восприятия небесного, но не та, которая была изначально, а совершенная. И тогда полнота была бы заключена только в небесной и небесно-природной степени, и высшей совершенной. Но поскольку оно пало, то полнота присутствия уже могла быть только и в степени небесной, и в степени духовной. А если мы вспомним, что все в Божественном Слове имеет отношение не к истории и не к внешностям мирским, а лишь к духовным состояниям человеческого сознания, то из этого мы можем заключить, что в этом месте нам говорится, что чтобы в человеке была полнота, в нем должны присутствовать все степени восприятия Господа, и степень духовная, и степень небесная. И когда в человеке церкви присутствуют обе эти степени восприятия божественного присутствия, только тогда он становится совершенным образом и подобием Божьим, и совершенным сосудом Господней новой церкви, в котором скрыто пребывает божественная человечность Господня во всей своей полноте. И именно в том, что в причастии одновременно присутствует репрезентация и божественного блага духовного, и божественного блага небесного, именно в этом и заключается универсальность этого таинства богослужения в христианской церкви. Именно благодаря этому человек может через одно и то же таинство разные люди, совершенно различными состояниями, находящиеся в церкви, кто там в чисто небесных состояниях, кто в чисто духовных, кто в природодуховных, в одном и том же таинстве, совершаемом в общине, каждый из них получает свою долю и входит в соединение с тем божественным благом, которое в нем обретается. Причем соединение это актуально, а не символично. То есть обряд есть символ вот эти материальные формы. Но соединение, благодаря которому, которое благодаря ему совершается внутри человека, соединение это не символично, а оно актуально. То есть человеки обретают реальность, субстанциональные формы божественного присутствия. То есть в процессе этого обряда Господь начинает присутствовать актуально в своих духовных, небесных субстанциях в сознании человеческом. То есть надо это очень четко понимать, что во время причастия, во время этого символического обряда совершаются вещи внутренние, субстанциональные и духовные в нашем сознании. И эти вещи обладают абсолютной актуальностью. Сейчас мы этого не видим. Но когда мы уходим из этого мира и приходим в мир духовный, и все состояния начинают возвращаться, вот там мы видим, каким образом через вот эти засеваемые в нас вещи природные в нас обретали актуальность вещи духовные. Когда там возвращаются состояния, которые мы приобретаем во время этого обряда, там уже не видно вот этого природного, через которое оно было получено, но зато там для нас реальностью становится актуальной реальностью те духовные вещи, которые с нами происходили внутри нашего сознания во время совершения этого обряда. Именно поэтому так важно для члена новой церкви проходить через обряды причастия. В нашем случае мы проходим через обряд покаяния перед причастием. И после этого допускаемся и приходим к причастию, и в нас обретаются вот эти вот состояния. Исповедь презентирует обряд покаяния. И тоже во время этой исповеди засеваются актуальные, определенные состояния внутри нашего сознания, которые делают наше причастие полноценным, то есть завершенным перед Господом. И благодаря чему сосуд, который мы себя представляем, может полноценно принимать вот эти актуальные внутренние духовное состояние. Но важно при этом понимать, знать, что благо в человеке, которое при этом заимствуется от Господа, заимствуется не его собственной волей, но лишь той новой волей, которая в нем образуется из Господнего благолюбия, или же духовной составляющей Господней любви. А разница этой мы не раз говорили. То есть разница между любовью небесной и любовью духовной. Что это разница не в самом Господе, но в нас, как восприемниках. Но для нас она актуальна. То есть Господь с нами присутствует благолюбием. И благолюбие – это разновидность любви, то есть божественной субстанции, присутствующей внутри нашего, скажем так, духа. И вот это вот присутствие Господне в нашей рассудочной части, если вы помните, разница заключается между небесным и духовным в том, что небесное действует в творительной части, а духовная любовь действует в рассудочной части. Но поскольку наша волительная часть абсолютно съедена от после падения, то поэтому Господь действует в нашей рассудочной части, то есть в нашем рассудке, в нашем сознании воспринимательном. И вот там засевается это не наша, но Его любовь, создающая через это новую волю, которая в нас принадлежит Ему, потому что она создана из составляющих, субстанциональных, органических форм Его божественной любви. Я думаю, не лишне напомнить еще раз, что любовь – это не нечто абстрактное. Любовь – это органические субстанции. Вот это важно. Любовь – это субстанция. И не просто субстанция, это органическая субстанция. Когда мы говорим, что Бог – это любовь, это значит, что Бог – это субстанциональная органическая человечность. Что значит органическое? Это значит, что она состоит из различных органических форм. Органических – это орган, то есть нечто, выполняющее служение. То есть любовь – это субстанция, состоящая из органов, являющихся собой формами различных служений. То есть любовь – это субстанция служения, как в своем побуждении, так и в своей форме, потому что побуждение существует только в форме. И форма эта – это форма чисто органические. Вот некоторое представление об органических формах мы заимствуем, когда глядим на свое тело. Вот тут мы имеем формы органические природные. То есть вот все эти мускулы, все эти кости, все эти сухожилия, кожа. Вот когда у нас есть побуждение, наше тело начинает действовать, наши руки к чему-то тянутся, наши ноги к чему-то нас несут, наш мозг вычисляет определенные, скажем так, стереотипы поведения, и мы действуем. И мы действуем как единое человеческое тело. Но в этом едином человеческом теле заключены бездны органических субстанций, которые оживотворяют единый субстанциональный дух. Не некое дуновение ветра, а это действующая субстанция, единственная реальная во Вселенной. Мы привыкли, что реальны формы, материальные тем более, даже не духовного. Для нас реален стол, реален ковер, реальна комната. А на самом деле духовные органические субстанции гораздо более реальны в своем существовании. А то, что мы видим перед собой, вот эти формы, они только кажутся реальными, потому что они внутри композитны и пустотны. Мы уже об этом говорили. Если мы разберем этот ковер на ниточки, мы не найдем там некой ковровости, которая будет отдельно от его составляющей. И ниточки сами по себе могут разбираться на другие формы. И мы идем дальше, 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 и когда мы все разобрали на составляющие, мы ничего не находим. Эти формы пустотны в себе. Потому что реально существующие формы – это форма субстанциональная. Это формы, которые едины в себе, форма и содержание. Где ковер присутствует как идея ковра, идея более реальная, чем материальное воплощение вот этого ковра, которое мы видим. Потому что это материальное воплощение существует только потому, что существует субстанциональная идея ковра, но и она сама по себе существует не потому, а потому что существует субстанция служения, которому идея ковра соответствует. Служение может быть какое? Предохранение от холода человека. Это вот служение, которое воплощено в идее ковра, которое мы имеем в виду предмет, на котором мы можем лежать, который мягкий, который защищает нас от холода. Но это воплощение вот этого вот внутреннего служения защиты от холода в видимой форме ковра. Субстанциональная идея ковра и материальное ее воплощение, вот конкретно ковер в материальном мире. И поэтому только он может в материальном мире служить для конкретной цели. То есть на нем можно лежать, и он, если он будет лежать на земле, то он защитит нас от поднимающегося оттуда, скажем, холода. Ведь ковры возникли, когда не было полов, когда люди жили земляными полами. И назначение вот этих кошек, ковров было прежде всего защищать человека от холода, который поднимается от земли. Это сейчас уже ковры превратились в основном в декор, которым мы там, скажем, ну, в частности, чтобы на полу лечь помягче было. То есть, как бы его основное служение чуть приглушено. Хотя форма продолжает существовать. Даже если оно и не выполняет своего немедленного служения. Но если мы случайно ощутимся, скажем, ну там, я знаю, катастрофа какая-то, все дома рухнут, и с нами останется ковер, вот тут мы оценим его, скажем так, служение непосредственно. Вот тут оно проявится ярко, когда мы сможем спать не на земле, а стеля под себя вот это вот защищающее нас от холода, скажем, шерстяное тканное покрытие. И вот так же и все остальное в этой Вселенной. Любой существующий предмет, он отражает лишь служение, а служение всегда существует в некой субстанции. И все эти субстанции Вселенной, они отражение абсолютной божественной субстанции, которая в себе является субстанцией абсолютной человечности. Но когда мы говорим, но может оставаться не совсем понятно, вот что значит благо должно заимствоваться в человеке не его собственной волей, а вот этой новой волей. божественной. Вот мы теоретически разложили по полочкам. Мы знаем, что божественная воля находится в нашей волительной части, и она принадлежит Господу в нас, вот эта новая воля. А старая воля, она лежит в нашей старой части, которая наша волительная, и она принадлежит только нам. И вот вроде бы мы теоретически теорию прошли, но возникает вопрос, как же это практически реализуется? Потому что вот от теории до конкретного применения должно существовать что? Должна существовать технология. Технология, как вот эту теоретическую вещь применить в конкретные, вот конкретные дела. И вот сейчас я попытаюсь эту технологию создать, то есть объяснить, где в нашей жизни мы можем увидеть проявление божественной воли, а где проявление своей. И как нам добиться того, чтобы не принимать вот эти вот субстанции духовные в свою волю, а принимать в ту новую волю, которая в нас принадлежит ему, принадлежит единственно Господу. Так вот, разницу между этими двумя волями заключается в следующем. Человеческая воля, которая действует в нас, своей конечной, определяющей целью и своим определяющим стремлением имеет что? Она имеет наше собственное и мирское. Божественная же воля в нас, своей конечной целью, то, к чему она стремится, имеет всегда вечное и духовное. Вот эти вот два определяющих признака, по которым мы можем определить, в какую волю воспринимается происходимое нами служение. Иерархия, вся наша жизнь состоит из различных служений. Что мы не делаем, это служение. Заботимся ли мы о своем здоровье, качаем ли мы свое тело, лечим ли мы его, кормим ли мы его, поим ли мы его, совершаем ли мы различные, так сказать, действия по продолжению рода, совершаем ли мы какие-то общественные действия, то есть по созданию семьи, это тоже служение. По приобретению, скажем, помещения, в котором мы будем жить. Это как бы низшая иерархия, все, что направлено на питание и существование нашего тела. Вторая, уже высшая, более высокая иерархия, это наша семья. То есть тут служение выше первых. Еще более высокие служения, это служение, которое относится к обществу, из которых состоят наши семьи. То есть наши семьи принадлежат некоему обществу, которая чем характеризуется? Едиными интересами, едиными стремлениями. Есть хорошее общество, есть плохие общества. Скажем, плохие общества объединяются, вот там, я знаю, там, ну вот, семьи каких-нибудь чиновников. У них и что есть общее? Там, служба вот этих вот мужей и общее направление. Часто они могут по какому признаку объединяться? Если это хорошее общество, то по служению, скажем, связанному с их вот этим вот. А если плохое, то по совместному разворовыванию. У них между собойчики. Они ездят на совместные пикники. Они помогают друг другу, если что. Они защищают друг друга, если что, от внешнего. То есть все общество поделено на вот такие вот группы, как бы общины, по служениям, по интересам. Но из этих обществ состоит то, что мы называем народом, государством. Вот они все мы. И от государства это еще более высокая степень служения. От этого зависит благополучие всех этих групп. Потому что если рухнет государство, если исчезнет порядок, если исчезнет закон, если ринутся завоеватели, то пострадают все. Пострадают и сообщество воров, и сообщество святых, и сообщество честных граждан, и сообщество наркоманов. Все пострадают. Одинаково причем. Потому что все они зависят от того, вот как работает общее целое. Над этим общим целым стоит церковь. Если церкви нет, самое что ни на есть правильное государство начинает разрушаться. Вот в современном мире мы можем посмотреть государства, допустим, европейские. Как пока была церковь, там был порядок, закон какой-то, справедливость. Сейчас церковь исчезла, и все это начинает постепенно раскрашиваться. Это еще не очевидно, но оно, если внимательно человек присмотрится, он увидит. И рано или поздно это кончится очень плохо. То есть вся пирамида рухнет. А над этим стоят служения, направленные к Царству Господнему. То есть церковь существует не ради себя собой и не ради собственного существования, а она существует ради более высокой цели, то есть при уготовлении душ человеческих к жизни вечной, к жизни в духовном царстве Господнем. Но и духовное царство Господне не существует просто вот ради того, чтобы существовать. Основной смысл его существования – это восприятие божественной человечности Господней. То есть восприятие умножения его, умножения счастья. То есть даже Царствие Господне не является целью само по себе, а главной и высшей целью является, собственно, сам Господь. И вот это иерархия и пирамида служений. И все эти служения, это важно понимать, это очень важно, принадлежат не людям, которые их совершают, а они принадлежат Господу в этих людях, в которых они совершаются. То есть, когда человек заботится о своем пропитании своего тела, когда мужчина и женщина заботятся о своей семье, о своих детях, когда группа людей заботится о благе своего сообщества, когда народ заботится о благе своего государства, когда люди церкви заботятся о благе церкви, когда все ангелы заботятся о благе Царствия Небесного, они сами по себе ничего не могут сделать, потому что сами по себе они мертвы, они лишь восприемники. Как говорит Господь Евангелии, если я вам не дам, то ни один волос на вашей голове не сможет пошевелиться. Тем более, никакие более сложные какие-то там движения, телесные, духовные, невозможны. Они все в нас принадлежат Господу. Они совершаются через от божественной любви, через волю нашу. То есть, потому что любовь все творит в человеке через волю. Воля – это органический восприемник любви в сознании человеческом, в теле человеческом, в духе человеческом. То есть, вот, эти божественные служения приходят, человек их принимает в волю и как-то творит. Так вот здесь вот восприятие этих служений и возникает та разница, которая определяет, в какую волю человек воспринимает то или иное служение. Смотрите, вот есть служение одно и то же, например, служение ради своего тела. Но один человек заботится о своем теле, лечит его, там, тренирует, там, или наоборот, как что-то там украшает. Для чего? Для того, чтобы оно послужило более высокому служению. То есть вот люди озабочены сохранением своего здоровья, получением пропитания для того, чтобы семья была благополучна. То есть низшее служение подчинено более высшему служению. Если такое происходит, значит, служение воспринимается вот в эту волю, созданную из благолюбия. Если же человек заботится о своем теле исключительно ради своего личного удовольствия и благополучия, то он воспринимает это в свою собственную волю, потому что целью тогда есть его собь и мирское, то есть накопление богатства, приобретение, так сказать, уважения и так далее. Потом есть более высшее служение. Семья не существует сама по себе. Она существует для чего-то другого. То есть человек растит своих детей. Он думает, какими они членами общества станут. Что они принесут обществу. Что он может принести обществу. Человек заботится о своем народе, о своем государстве, как может. На своем месте, как ему должность позволяет. То есть тогда его семья уже не существует ради самой себя. И наоборот, когда человек заботится только о семье, за счет общества, за счет народа, когда он готов все украсть, все предать, все разорить, лишь бы только его семья была благополучна. Вот в чиновниках разница. Один чиновник смотрит на свою должность, как на возможность сделать добро людям. Вот у него есть какой-то ареал должности, он смотрит, как людей там, чтобы им было тепло, чтобы было хорошо, чтобы была справедливость, чтобы злой был наказан, чтобы добрый был поощрен. А другой смотрит только как на свою должность, как на средство приобретения личного богатства, или личного почета, или личного, скажем так, уважения окружающих. И все остальное его не интересует. Если он увидит, что через, не будучи честным, он не приобретает ничего, он не будет честным, он будет красть, воровать, уносить. И даже наоборот, если честным будет выгодно, он будет честным лишь настолько, насколько это не будет вредить его репутации. Вот тут видно, в какую волю человек воспринимает служение. воспринимает ли он ее в волю Господню в нем или в волю свою собственную. Служение это одно и то же. Вот на этом месте два разных человека, два чиновника, два милиционера, два ученых, два рабочих. Один живет и свое делает только для личного выгоды и ни о чем не думает. Была выгода, а все остальное не важно. А другой ее исполняет как часть своего общественного служения. В своем служении смотрит прежде всего на благо ближних своих. Вот оно, где благолюбие. То есть, когда человек во всем, что он делает, оглядывается вокруг и смотрит, не навредит ли он ближнему, а может быть, он поможет ближнему. Или наоборот, когда ему совершенно все равно, что будет с ближними, хоть весь мир прахом пойди, как заявлял Людовик XV после нас, хоть потоп, лишь бы мы хорошо веселились. Вот яркий пример. Король на своем должен заботиться о подданных, а он заботится о том, о своих увеселениях. Он высасывает все соки из страны. Он готовит катастрофу, вот эту великую французскую революцию. И ему все равно. Хоть мир пойди всем прахом. Это значит, что этот король воспринимает все в свою собственную волю. Другой французский король, Людовик XIV, его предшественник. У этого человека тоже была масса недостатков, если вот так вот вглядываться с лупой. Ему можно сказать, что он там, у него была и любовница, и не всегда он был честен, и не всегда он был это вот, скажем так, справедлив. Но этот человек пекся о своей стране. Он говорил, государство это я, но имея в виду не то, что, вот как Людовик XV, что все государство должно только на мое удовольствие работать, а что я посвящаю свою жизнь великолепию Франции, чтобы она стала великой страной, чтобы в стране установился порядок, чтобы простой человек имел хлеб, чтобы дворянин имел возможность честно послужить государству и быть награжденным государством или наказанным, если он Францию разоряет. И при нем Франция начала расти, расцветать. Вот два различных короля, одинаковая должность королевская вроде бы, одинаковое исполнение должности, но при этом совершенно различную любовь они воспринимали. И поэтому мы знаем, что Людовик XIV в том мире, это нам известно из духовного дневника, возглавлял собой сообщество хороших французов. А где находится Людовик XV, я боюсь и предположить, потому что он воспринимал божественное служение в свою собственную волю. Но тут еще важно, точно так же может быть и с церковью, например. Человек может воспринимать, работать вот в церкви для чего? Заботиться о том, чтобы процветала церковь, чтобы в ней создавались условия для спасения душ человеческих, чтобы Слово Божье неслось людям, чтобы на земле расширялось знание о божественных законах, расширялась справедливость, чтобы людские души очищались и возрождались к Господу. А другой может смотреть только как на место приобретения себе зарплаты. Он сделает все, что угодно, чтобы сохранить и приумножить свою зарплату. Или на честь свою, чтобы приобрести впечатление у окружающих, что он великий там теолог, что он перед Богом просветленный, что он в небе перед Богом сияет, как алмаз, и как бриллиант во все стороны. И они оба исполняют одну и ту же должность. И получают одно и то же служение от Господа. Одно и то же благо этого служения, потому что суть служения – это благо. Но один воспринимает благо этого служения. То есть, причем мы знаем, что люди злые могут исполнять свою должность часто с большим рвением и большим искусством, чем люди добрые. Почему? Потому что они воспалены любовью к себе и желанием приобретать благо. И ради этого они иногда готовы как бы землю рыть и горы переворачивать. Но один воспринимает это волю злую, то есть свою собственную, а другой, который вроде бы не так прославился, который вроде бы никогда не совершал никаких великих деяний, но он воспринимал то немногое, что делал, в новую божественную волю, то есть благолюбие, присутствующее в сознательной части от Господа. И человек может различить, в какую волю он воспринимает, то есть ради чего он делает свое служение в жизни. Это не обязательно может быть твоя непосредственная работа, потому что в нашем мире человек часто должен делать работу для поддержания своей семьи, даже ту, которую он не любит, он не хочет делать, которая его, скажем, угнетает. Но все равно у него первой целью своей стоит не свое собственное, он делает эту работу не потому, что ради своих личных удовольствий, а он заботится о своей семье, чтобы его семья жила нормально. А через семью он думает о церкви, об обществе, о государстве. И он, если бы мог, он бы все изменил, он бы начал работать хорошо, нашел бы нужное служение. Но просто пока ему обстоятельства не позволяют. И вот такой человек воспринимает это в правильную волю. А другой человек вроде исполняет и правильное служение, самое высшее. Более того, самое высшее служение какое в мире может быть? Служение, направленное даже не на церковь, а на Царствие Господне. И вроде бы человек ходит и обращает, и проповедует, и многих к Богу приводит. Но воспринимает он при этом все в свою злую волю. Какую? Он хочет подчинять свои души людские. Он хочет, чтобы людские души взирали не на Господа, а на Него самого. Он говорит, я ваш духовный отец, я вас родил. Я, так сказать, ваш предстоятель перед Богом. Высшее воплощение – это, скажем так, вавилонская блудница. Вот это папское, папство. То есть вот он наш духовный отец. Молитесь на папу, любите папу. Неважно, какой папа, он может быть хорошим, плохим, но в нем воплощается вот этот принцип, принцип зла. Да при том, что и папа может сохраниться духовно, пройдя эту свою должность и прийти на небо после этого. Но это как бы реальное воплощение вот этого вот духовного принципа. Но есть люди, которые, скажем, это внешнее папство. Внешнее папство, оно не столь опасно. А есть внутреннее папство. Вот эти всякие гуру, старцы, духовные учителя, которые смирненькие, которые там живут в пустыньке, к которым приходят люди, и которые вроде бы говорят, что они вас приходят в Царствие Небесное, способствуют попадению в рай и так далее. Ничего подобного. Они хитростью, внутренней магией эти души к себе прилепливают. Они становятся для таких людей богом, идолом. Они заставляют людей поклоняться им самим. И вот это самая высшая вот форма выражения неправильного восприятия божественного служения, потому что это высшее божественное служение, приведение людей в Царствие Небесное. И вот тут наивысшее извращение наступает, потому что это высшее служение воспринимается в незрелую, так сказать, извращенную человеческую волю. Потому что человек вроде делает самое лучшее служение, а единственной целью этого служения является его соть, поклонение его соть. Это вот как бы экстрим, самое высшее завершение самого нехорошего случая восприятия. И поэтому, вот когда мы читаем, что нельзя смешивать, принимать благо от Господа в свою волю, то есть есть вместе плоть и кровь, мы должны понимать, в чем это заключается. И как различать, куда мы принимаем. Потому что все люди принимают благо от Господа. Человек не может существовать, если он не принимает благо от Господа. Мы даже телесно не можем существовать. Пища, вот, природно-духовное благо от Господа. Мы едим, и наше тело, так сказать, растет и развивается. И без этого блага мы не можем жить. Мы не можем никуда деться и уйти в места, где мы не принимаем от Бога никакого блага. Сказать, что вот Бог, мне от тебя ничего не надо, я буду сам жить по себе. Сами по себе мы не можем секунды просуществовать. Мы зависим от Бога во всем. Наших самых, от самых-самых низменных материальных потребностей и до самых высших духовных потребностей. Но весь вопрос в том, в какую волю мы это воспринимаем и какое растет внутри нас субстанциональное существо от этого. И вот как мы должны это различать? Как нам сделать так, чтобы мы не ели плоти с кровью? А вот в том и заключается, что во всяком своем служении, и самом большом, и самом малом, мы всегда смотрели на пользу ближнего. Польза ближнего воплощается в конкретных людях. Ближний – это Господь в этих людях. Но он всегда конкретен. Вот этот конкретный человек. Не может быть ближнего вообще. Это вот как бы тоже соблазн, тем некого абстрактного ближнего. То есть я делаю свое дело, а там хоть трава не расти. Вот, например, как косарь, вот ему сказали косить, он идет, косит, и он уже и траву скосил, и пошел кукурузу скосил, и пшеницу косил. Ну что ж ты делаешь? Он говорит, я исполняю свое служение, что вы от меня хотите. Я его хорошо делаю, я хорошо кошу, хорошо. Проблема есть. Проблема в том, что ты не там, где надо, косишь. А это уже меня не касается. Мое дело, вот мое служение. Делайте все. То есть человек всегда должен понимать, его служение не имеет смысла абстрактно, оторвано от конкретного людей, от конкретного общества, от семьи его, от его, так сказать, сообщества, от его государства, от его народа. Всегда, делая свое дело, нужно оглядываться вокруг, смотреть, приносит ли оно какую-то пользу, не приносит, приносит ли наоборот вред окружающим. Вот в этом заключается восприятие правильное, не единение крови с плотью. А когда человеку все равно, он даже может свое служение отлично делать, но во всем он видит только себя и мир, причем это две как бы большие разницы. Когда человек во всем видит себя, это самое страшное. Когда он видит в себе мир, это тоже ад, но это не такой страшный. То есть, когда люди, скажем, вот, чтобы эту разницу понять, например, один совершает какую-нибудь свою должность тем, чтобы приобретать честь, поклонение себе, подчинение окружающих, он себя видит. А другому все это не важно, лишь бы деньги украсть. Вот я приведу это в таком примере политиков. Вот возьмите Гитлера. Вот Гитлеру было все равно, его не интересовали материальные средства. Его интересовало, чтобы все поклонялись его идее, чтобы его идея лично восторжествовала. Вот известно, что Гитлер себе не навозил никаких там бриллиантов, золота в сейфах не держал. Его это интересовало. Этот человек жил своей идеей. Это вот как бы воплощение любви себе абсолютно. Какой-нибудь отшельничек, которому ничего материальное не нужно, но которому нужно подчинять все души людские и править над ними. Вот это как бы максимальное воплощение любви себя. А есть такой вот типичный ворюга, вот какой-нибудь там, я знаю, президент, которого не интересует совершенно, что о нем люди думают, как они скажут. Ему важно вот украсть и куда-нибудь уехать. Или чиновник там. Ему не любовь человеческая не нужна, ему нужны вот эти грубые плотские наслаждения. То есть такой человек выглядит как бы с мирской точки зрения как бы более отвратительным. Тот вроде бы все-таки какой-то идейности заботится, посвящает жизнь вроде бы чему-то высшему. Но его высшее — это его суть. Вот это важно понимать. И он находится в большем аду, чем вот этот вот человек, который, скажем, совершает свое маленькое, гнилостное бизнес на увеличении своих мирских богатств. И поэтому мы должны, если мы хотим правильно воспринимать Господне благо через все служения, принадлежащие этим благам, мы должны всегда четко отслеживать, на что мы их воспринимаем и используем. То есть к чему мы стремимся, совершая эти служения. Что есть высшей целью нашей в совершении этого служения. Мы сами, мир. Или наоборот, ближний во всех степенях и во всех видах, во всех иерархиях этого ближнего, которые для нас описаны в небесном учении веры. И именно вот такое восприятие, развлечение имеет в виду небесное учение веры, когда говорит нам, что эта новая воля, созданная из благолюбия и понимаемая здесь под кровью, и эта новая воля принадлежит не человеку, а Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваемой с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть единой мерзостью. И именно по этой причине в представительной церкви и запрещено было есть плоть с духом или же кровью, что означало, что они не должны быть смешиваемы. Аминь.